Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гость нашей очередной передачи – российский политик, предприниматель, экс-заместитель администрации президента Российской Федерации в 1996-1998 годах Евгений Савастьянов. И мы поговорим о том, как и кем готовилось вторжение российской армии в Чечню в 1994 году. Евгений Вадимович Савастьянов, инженер, ученый, российский политик и предприниматель. С ноября 1991 года по 1994 год заместитель директора, министра, начальника управления ФСК Российской Федерации по городу Москве и Московской области. После подавления путча в августе 1991 года закрыл здание Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. С 1996 по 1998 год один из заместителей руководителя администрации президента Российской Федерации, отвечающий за кадровую политику. В январе 2000 года выразил желание баллотироваться в президенты России. 21 марта 2000 года Евгений Савастьянов в прямом эфире официально заявляет о снятии своей кандидатуры с выборов президента Российской Федерации в пользу лидера «Яблока» Григория Явлинского, также баллотировавшегося в том году на пост главы государства. Автор многочисленных научных работ и публицистических статей и книг о своей работе в России в 90-х годах 20 века. Мы продолжаем серию передач, посвященных 30-летию вторжения российской армии в Чеченскую республику в 1994 году. Евгений Вадимович, какой был план военных изначально? Неужели в Москве и вправду были уверены на момент ввода войск, что они смогут за 2 часа, за 2 дня, за 2 недели взять под контроль Грозный и Чеченскую республику?
Нет, конечно, нет. Более того, Грачев считал невозможным вообще начало военных действий в это время. Он просил перенести Бориса Николаевича, если уж тот так настаивал, на весну, когда земля подсохнет, когда войска хоть немножко подготовятся, когда произойдет доукомплектование частей, в общем-то, к тому моменту довольно плохо укомплектованных, часто по штатам мирного времени. Нет, никаких иллюзий не было в этом плане. И я повторяю, было нежелание вообще начинать войну в это время. Это было личное пожелание Бориса Николаевича.
В окружении Бориса Николаевича были люди, которые теоретически как-то могли себе позволить признать независимость Чеченской республики? Или вообще такого рода людей не было? Или настроений, скажем так?
Я о таких разговорах, по крайней мере, не слышал. Да и сама постановка в то время мне казалась бы преждевременной. Потому что понятно, что говорить о независимости государства можно, решив огромное количество попутных проблем. А только тогда. Ну и первый вопрос, значит, так, по какой границе, да, признавать независимость? Ведь тогда Чечено-Ингушетия распалась, поэтому, формально говоря, у Чечни не было установленной границы. Ну и понятное дело, что для России, вот я потом много раз об этом говорил, что вообще для России естественным рубежом является левый берег Терека и правый берег Кубани. Потому что на Северный Кавказ ведь Россия пришла только после того, как пришла в Закавказье. Сначала Россия присоединила, тогда это был режим протектората, Кахетии и Картли. А потом, чтобы обеспечить коммуникацию с этим государством, проложила... Ну, тогда это еще не было военно-грузинской дорогой, тогда это был Дарьяцкий тракт. И в обеспечении безопасности Дарьяцкого тракта Россия начала колониальное завоевание Северного Кавказа, который вызвал восстание шейха Мансура и так далее, и так далее. И поскольку Россия потеряла Закавказье, я вообще не видел смысла России пребывать на Северном Кавказе. Но граница, вот я говорю, я считал, что это левый берег Терека, правый берег Кубани, но к этому я пришел только вот уже, когда стал в эту ситуацию влезать более глубоко.
С Татарстаном, как мы знаем, Москва вела активный диалог, она пыталась переубедить Чаймиева, чтобы он подписал этот федеративный договор, и, соответственно, были определенные уступки. Но с Дудаевым все-таки была другая ситуация в Москве. По-моему, с Дудаевым не очень-то хотели договариваться.
Я предлагаю ситуацию развернуть немножко в другую сторону. Шаймиев вел активные переговоры с Москвой. А Дудаев их не вел вообще. Мы же тогда помним, возникло это народное движение в Татарстане, которое практически было марионеткой в руках Шаймиева. Шаймиев, когда хотел, активизировал его, когда хотел, притапливал. Он использовал это как рычаг давления на Москву. Он прекрасно понимал, что уйти из состава России, находясь внутри России, невозможно. И весь вопрос заключался в том, как делить доходы от торговли нефтью. И когда этот компромисс был достигнут, куда-то исчезло. Вот я не помню сейчас, даже как называлось это движение Татарстана. Но Дудаев никогда этот вопрос не ставил. Я помню, я встречался тогда с Махашевым Казбеком, с Хасимиковым Русланом. Мы обсуждали вопросы профессионального взаимодействия. Но они постоянно подчеркивали, что переубедить невозможно, даже ставить вопрос невозможно о каких-то компромиссах. Когда приезжали в Москву парламентарии, опять-таки, это был зондаж, не переговоры, а зондаж. А мы хотим уйти, вот давайте, значит, заключать договор о выходе. Объяснять людям, что договор – это заключительная часть очень долгого переговорного процесса, который не худо бы начать Дудаеву, если он хочет, прислав делегацию переговорщиков, уполномоченных вести какие-то переговоры, компромисс. Дудаев не сделал ни единого шага к тому. Поэтому сравнивать Шаймиева, который постоянно обитал в Москве и вел переговоры по всем этажам власти, и Дудаева, который демонстративно говорил, знать не знаем, ведать не ведаем, вообще все, с глаз долой, сердце вон. Невозможно сравнить одно с другим.
Вы как раз сказали о парламентариях, которые приезжали в Москву. То есть диалог велся на уровне парламента. Но на уровне правительства, получается, и президента...
Тут не дело. В Москве готовы были вести переговоры с любым, кто хочет вести переговоры. Но от Дудаева не приезжал никто. Приезжали, я говорю, Махашев, приезжали, по своим направлениям мы работали. Да? И то... Мы понимали прекрасно, мы договариваемся, но выполнение этих договоров в Грозном будет заторможено. Там все наши претензии на то, чтобы наши исполнительные поручения по поводу выдачи тех или иных преступников, они просто выкидывались в мусорную корзину. Вы же помните, тогда председателем правительства был Мамадаев. Хотел бы он, приехал бы, поговорил. Не было ни малейших позывов, ни малейшего стремления со стороны Дудаева. А потом Мамадаев ведь ушел. Именно поэтому он ушел в оппозицию к Дудаеву, потому что он понимал, это тупиковое направление. Оно ни к чему, кроме войны, не ведет. Раньше или позже.
Почему 1994 год стал решающим в том смысле, что было принято решение, что необходимо начать силовой вариант решения проблемы? Почему 1994?
Во-первых, как вы знаете, пошла очень сильная раскачка ситуации в Чечне в самом. 1993 год, когда был разгон этого долгого митинга, когда Дудаев отказался идти на суд у Абдул-Баки Джамо, которого сам, кстати говоря, и предложил. С другой стороны, значит, когда мне было поручено заниматься вообще проблемой борьбы с терроризмом, это был май 1994 года, я просто вижу, что самая горячая точка в данный момент – Чечня. Но мы, вообще говоря, не планировали военные действия. Мы дали Ельцину 5 вариантов на рассмотрение подходов к Чечне и ждали, какой он выберет. Он выбрал поддержку пророссийских сил Чечни. Пошла поддержка пророссийских сил Чечни, и она вышла, так и шла. Я лично, скажем, не считал, что это вопрос какой-то срочный, первоочередной. Но так как все шло, развивалось, меня лично вполне устраивало. До одного момента. К тому времени, это был конец сентября, командование операции перешло к Министерству по делам национальностей. И они, вопреки нашей общей идеологии, а идеология была проста. Ни одного русского солдата, ни одного русского выстрела на территории Чечни. Просто это был табу. Потому что мы понимали, что как только появится первый солдат, все чеченцы объединятся. Потому что просто они столько натерпелись от России, что понятно было. Это из поколения в поколение переходили легенды о геноциде Ермолова, сталинском геноциде. Короче говоря, они совершили фатальную ошибку. Когда оппозиция в очередной раз пошла в Грозный, они посадили на танки не тех, кого я предлагал, а я предлагал там навербовать людей в Приднестровье, в Карабахе, чтобы Россия вообще была все время нарастать вытянутые руки. Они взяли российских офицеров, сержантов, посадили их на танки, и когда те погорели, конечно, начался скандал, который психологически толкнул Бориса Николаевича в эту сторону.
Но ведь по Конституции Чеченской Республики Ичкерия он не имел права даже говорить о статусе республики. То есть эта Конституция запрещала даже ему говорить о статусе.
Потом, когда была принята Конституция, это добавилось. И с самого начала, с первых дней было абсолютно понятно. Да еще, когда КЧР сформировался, было понятно, что это бескомпромиссная позиция. Лично я, повторяю, не раз потом высказывал на эту точку то соображение, что поскольку Россия потеряла Закавказ, то и Северный Кавказ России не нужен. Потому что она до того не присутствовала на Северном Кавказе вообще.
Вы сказали, что вы предложили 5 вариантов решения вопроса. Вы, случайно, не помните остальные 4?
Я могу спутать порядок. Самое первое предложение – оставить все как есть. Вообще не трогать, и пусть оно идет, как идет. И для меня, как, скажем, замдиректора тогда ФСК, это было наиболее комфортное решение, потому что, ну, с меня спрос тогда никакого. Вот. Но это, понятно, это был безответственный подход, по сути, даже губительный подход. Второй вариант был самый негативный. Вот с самого начала там была сопроводительная записка, которую Борис Николаевич должна была объяснить плюсы и минусы каждого варианта. И с самого начала было сказано, что самый негативный вариант – это ввод войск в Чечню. Начало силовой операции по, значит, завоеванию Чечни. Второй по негативности вариант – это ввод войск на левый берег Терека, вот на Урский, Шелковской районы. А вариант с поддержкой пророссийских сил считался самым оптимальным в этой записке. Пятый вариант – значит, предоставление независимости Чечни.
Все-таки был такой вариант.
Да, да, был вариант признания государственной независимости Чечни, отгораживания полноценной с границей, с таможней. Варианты были от войны до признания независимости. Вот в этом диапазоне уложились еще три варианта. Если так покопаться в архивах, ее можно, наверное, найти. Я в книжке своей ее цитирую подробно.
Вы ответственны за формирование вот этой оппозиции чеченской, авторхановской.
Майербек, да. Так. Она сформировалась задолго до меня. Я не могу сказать, что я ее сформировал. На мне лежал, после того, как Борис Николаевич согласился с тем, что это оптимальное решение, поддержать пророссийские силы в Чечне, стал вопрос, кого поддерживать. Кандидатов тогда было много. Ко мне в кабинет один за другим пошел поток людей. Значит, все приходили с одной формулой. Дайте нам деньги, дайте нам оружие, мы свернем этого черта в Дудаева. Я говорил обычно так, ну вы хоть что-нибудь покажите, там, что у вас есть. Вот, а я же тогда туда ездил много, я даже нелегально в Грозном побывал. Меня, к сожалению, в российской прессе засветили, мне пришлось так довольно драматично покидать территорию. Ну и в конце концов я понял, что вот временный совет Турханова для нас является оптимальным выбором по ряду причин. Первое, он возник, и он практически постоянно был в оппозиции Дудаева, никогда не признавал его власти в Натеречном районе. Второе, это у него есть прямая граница с Северной Осетией. Да, то есть с точки зрения коммуникации, ну, там братская была, такой пробкой, которая нам мешала постоянно. Вот, но другие очаги, они были гораздо сложнее с точки зрения логистики. Здесь была возможность непосредственного общения. Сыграл свою роль даже такой факт, что он в тейповом отношении, Натеречный район был родиной таких Арсановых, вот если помните, да, то есть уважаемых таких кланов. Вот. Ну и они показали свою боеспособность в течение вот этих трех лет существования. Они практически постоянно оказывали силовое противодействие Дудаеву.
Просто сама фигура Авторханова, она вызывала просто недоумение среди чеченцев, потому что он вообще не то, что не пользовался авторитетом, уважением, он вообще был человек со стороны, он где-то в МВД Абхазии, по-моему, работал в свое время.
Да, он работал в МВД Абхазии, да, он не был знаменитым человеком в Чечне, он был там более-менее известен на Теречном районе и практически неизвестен в других местах. Понимаете, ко мне приходили очень многие авторитетные люди с такими громкими именами, что, ну, я говорю, вот им говоришь, ну, давайте, поезжайте там, покажите, что нет, мы не поедем, вы дайте нам деньги, дайте оружие, вот тогда мы поедем.
Из окружения Дудаева кто-то приезжал?
Ну, чеченцам ведь надо отдать должное. Они люди по-своему прямодушные и последовательные. Те, кому не нравился Дудаев, от него открыто ушли. А вот так, чтобы быть рядом и работать против, такого не было. Вот я помню, там Имаев был такой генеральный прокурор. Захватили, да, вот мы с ним встречались. Он мне очень понравился. Очень умный, очень твердый парень. Не склонный к предательству совершенно.
Вы с ним встречались после его задержания, да, российскими войсками?
Ну, когда, да. Ну, его задержали в Временный совет, а не российские власти.
Разве он не блокпосту подошел, когда в 95-м году, по-моему?
Не-не-не, первый раз мы его задержали в 94-м.
Так называемая чеченская оппозиция в период, предшествующий Первой войне России в Чечне, представляла собой неоднородное объединение различных политических сил, объединенных общим желанием противостоять президенту Чеченской республики Ичкерия Джохару Дудаеву. Однако, несмотря на общую цель, внутри оппозиции существовали разногласия по поводу путей достижения своих целей. Было и неприятие лидеров, которые определялись в московских коридорах российской власти. во второй половине 1994 года оппозиция уже активно сотрудничала с федеральными войсками, которые старались добиться отстранения президента Дудаева, имевшего широкую базу поддержки среди населения республики. Одновременно оппозиция, стараясь заполучить симпатии и финансовую подпитку Кремля, буквально вводила в заблуждение Москву, утверждая о своей несуществующей всемерной поддержке среди населения Чечни.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, российским политиком, предпринимателем, экс-заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Евгением Савастьяновым, говорим сегодня о том, как и кем готовилось вторжение российской армии в Чечню в 1994 году. Евгений Вадимович,
возвращаясь к началу войны, вы сказали, что Грачев как раз-таки был против. А кто был автором вот этого варианта, требовал начала военных действий?
Борис Николаевич. Это Ельцина решение было начать операцию. И он сам, кстати говоря, потом признавался, что это крупнейшая ошибка в его жизни. Его ошибка. Тогда Грачев был против. Ерин был против. Калмыков вообще, что называется, хлопнул дверью. Перед началом заседания Совбеза ко мне Коржаков подошел, говорит: Жень, слушай, вот, Жень, что ты так думаешь? Вот шеф не хочет водить войска. Я ему сказал, что водить войска нельзя, и в крайнем случае только на левый берег Терека. А на заседании Совбеза Борис Николаевич поставил вопрос ребром, а Черномырдин, подхватив как бы настроение шефа, наехал на Грачева, что, значит, вот как вы, генерал... Я вам скажу так, что вот вообще российский генералитет двумя руками отталкивался от этого. Потому что Министерство обороны говорит, мы вообще созданы для войны с внешним противником. Да? Чечня-то причем, мы к ней не имеем отношения. Подобрать людей-командиров, которые бы взялись управлять войсками в этой операции, было очень непросто, и многие просто клали рапорт об отставке.
Завгаев. Кому пришла идея его вытащить из этого шкафчика?
Понятно. Когда я узнал об этом, я только руками развел. Я помню, как я... В 1996 году уже, когда вот войска вошли в Грозный, это же проходило как раз день инаугурации Ельцина. Там шли бои, инаугурация Ельцина проходила на фоне боев в Грозном. Вот я приезжаю с инаугурации, значит, захожу в кабинет, мне секретарь звонит и говорит: Евгеньевич, к вам Завгаев. А я думаю, ну, наверное, ослышался, не может быть. Такие события, вот что, в Москве, что ли? Нет, говорю, вы, наверное, оговорились, проверьте, кто это. Завгаев придет. Я говорю, да, пусть заходит. Он зашел, разговор у нас был очень короткий. Я говорю, почему вы здесь? Он так заберет. Я говорю, немедленно назад в Чечню. И на этом попрощался с ним.
А в этот момент рассматривалась ли фигура Саламбека Хаджиева?
Почему его выбрали? Потому что, ну вот, был там, появился сам Хаджиев Саламбек.
Он не был конкурентом Завгаева?
Не, ну, я бы сказал наоборот. С моей точки зрения, если уж рассматривать кандидатуру, то Завгаев не был конкурентом Хаджиева. Потому что Хаджиев все-таки гораздо умнее, гораздо весомее. Он до последних дней жизни, мы с ним общались, ну, это же действительно высокого класса профессионал и очень авторитетный человек на союзном уровне, даже не на российском. Завгаев, ну, это странно использовать отстрелянный патрон для второго выстрела.
Евгений Владимирович, насколько реальной была угроза полномасштабного российского вторжения в Чеченскую республику уже осенью 92 года? Конфликт, который разгорается в Владикавказе и в пригородном районе Северной Осетии. Не было ли здесь подтолкнуть, развязать этот конфликт для того, чтобы вовлечь туда Дудаева и на этом основании, в общем-то, вести войска и на территорию Чеченской республики?
Вариант рассматривался, что вот сейчас, поскольку войска туда подтянуты, то тогда их и надо лихим маршем двинуть в Грозный. Но Во-первых, одно дело подтянуть войска для того, чтобы развести полупартизанские формирования с обеих сторон. Там единственное, так называемые кударцы потом пришли из Южной Осетии. Они помогли. Но они были более сплоченные, более боеспособны. Но, в принципе, развести эти отряды между собой было нетрудно. Другое дело входить на территорию Чечни. Я напомню, что это было время, когда в Москве происходили довольно драматические события. Было падение правительства Гайдар. Схватка между Ельцином и Хасбулатовым достигла своих острейших форм. Попытка выхода из компромисса потом была разрушена снова Хасбулатовым. Да, там отменили они решение о проведении референдума. Короче говоря, в Москве было просто не до того уже.
А этот конфликт, он был все-таки изначально спровоцирован из федерального центра, чтобы организовать что-то против Гроздова?
Не, ну что вы, там же история-то простая. Пригородный район исторически был заселен ингушами. Да? Потом после депортации чеченцев, ингушей в Казахстан, в Киргизию, этот район перешел к осетинам. Ну, вы сами понимаете, что такое там могилы предков для кавказских народов. Я помню, как мы поехали туда со Степашиным, приезжаем, говорим, министром внутренних дел и руководителем госбезопасности республиканских. Ну, доложите обстановку. Надеемся хоть от них узнать объективную картину. А каждый дует свою дуду. Один за одних, другой за других. Я им тогда сказал, вот давайте, значит, мы вас сейчас запрем в комнате, дадим вам ящик водки, пока вы не подружитесь, не выходите. Значит, потому что невозможно. Вы федеральные люди. Вы должны заботиться о федеральных интересах, а не работать на то или иное региональное правительство. Нет, ну что, это было чисто... Вы знаете, я сталкивался с этим во многих местах, там и в Азербайджане. Эти вещи вспыхивают сами. Там достаточно одному пассионарному человеку бросить клич, там, бей чужаков, значит, и все. Первые беспорядки в Грозном, в 57-м, вот, они вспыхнули просто из-за того, что на танцах убили Степашина. Ну, что сейчас происходит? Это какая-нибудь вспышка в каком-нибудь городе, где там вот так вот достали. Ну, сейчас цыган стали молотить. Там. Это что, кем-то подстроить? Да нет, конечно. Это вот, когда людей это достает, достаточно одной спички, чтобы все вспыхнуло. Всюду видеть коварные умыслы, замыслы, это уж такое, знаете, преувеличение. Оно бывает, но очень редко.
По линии спецслужб вы, если не курируете, то, по крайней мере, вы в курсе событий того, что происходило с Чечнёй в этот период. Всегда на повестке стоял вопрос, связанный с фамилией Шахрай. Разве он не был реальным автором регулирования конфликта, скажем так, отношений между Москвой и Грозным? То есть Сергей Шахрай разве был на вторых ролях?
Сергей Шахрай был на первых ролях до начала 1994 года. Вот, в начале 1994 года он ушел с поста Министерства по делам национальности. Там еще у него уже был конфликт из-за того, что он старался оставаться в тени, чтобы никто не знал, что Шахрай в этом участвует. А к нему приехали как раз Абтурханов и Бадруди Бахмадов. И, значит, один из них, второй, Ахмадов, он по пьянке рассказал какому-то журналу о том, что они ведут переговоры с Шахраем. Он страшно испугался. И отскочил в сторону вообще от этой темы. Он сразу сказал, что прекращает вести с ними всякие переговоры. Но в целом, да, долгое время урегулирование российско-чеченских отношений была сфера ответственности Министерства по делам национальности и Шахрая как министра. А его сменил Егоров, кстати,
да,
сказать.
Егоров. Да, Егоров.
Поместителем, у которого остался Котенков. Вот Котенков потом вот с сентября месяца и командовал всей операцией.
Тоже по делам национальности занимались войной, да?
Ну, я его называл воюющий Миннац.
На Западе очень часто говорили, что Россия вцепилась в эту Чечню из-за нефти, из-за существования вот этих заводов, нефтепроводов. Насколько стоит вообще говорить об этом? Я знаю, что даже не составлял 1% нефти.
4 миллиона тонн в год добычи. Да, там, да, хороший завод грозненский, но все-таки не сопоставим. Он хороший был по советским меркам. Потому что ведь за последующие годы нефтеперерабатывающие заводы России, они в целом были модернизированы до уровня, ну, по крайней мере, соответствующего общеевропейским. Да, там выходы из светлых нефтепродуктов были подняты радикально, очистка, развитие нефтехимии и так далее, и так далее. Он был хороший завод советского времени. Ну, а 4 миллиона тонн в год, ну, что это для России? Ну, ой, не заметить.
Но просто на Западе все время ищут какую-то схему, понятную им, чисто из-за этого.
Я вам скажу так, что проблема была именно в том, что существовала внутри России территория с неурегулированным правовым статусом, высококриминальная территория и территория, которая была как бы источником криминального давления на всю Россию. Ведь банды из Чечни, они приезжали, набегу экономики подвергалась вся Россия. Причем часто беловоротничковые. Вот там чеченская виза, они там треть общего визового рынка составляют, примерно.
Эти авизовки, как могли организовать это чеченцы? То есть, насколько здесь все-таки была роль, скажем, со стороны, чтобы подтолкнуть, чтобы этим занимались чеченцы?
Чеченцы в отношении авизов, как в отношении всех остальных видов криминалитета, были выгодны тем, что они были неуязвимы для правосудия. То есть, любую комбинацию можно было провести через Чечню, не подвергаясь опасности, что туда придут с изъятием документов, с обысками и так далее, и так далее. Возьмут свидетелей, возьмут соучастников. Чечня была в этом смысле ну просто раем. И, кстати говоря, когда вот ситуация обострилась, да, в Чечне, это резко сократило давление криминалитета на Россию. Многие члены бандформирования были вовлечены в эту междоусобную борьбу, и давление на Россию ослабло. Что, кстати говоря, подразумевалось в самом начале.
Сотни тысяч жертв из числа убитых, раненых, пропавших без вести и перемещенных все еще остается неизгладимой душевной травмой жителей республики. Международное сообщество, хоть и осуждало военные действия России в Чечне, однако не предприняло никаких эффективных мер для прекращения. Чеченцы выстояли в этой войне, но это не стало началом возрождения республики, так как всего 3 года спустя чеченцы вновь были втянуты в новую войну на территории своей республики. В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи «Хроника Кавказа» был российский политик, предприниматель, экс-заместитель администрации президента Российской Федерации Евгений Савастьянов. И мы поговорили о том, как и кем готовилось вторжение российской армии в Чечню в 1994 году. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Савастьянов Евгений. «Я закрыл КПСС. Москва. Издательство «Синдбад». 2022 год». Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.